Уважаемые слушатели, вашему вниманию передача «Литературный салон радиоканала». Напомним, что в этом сентябре в нашем городе в очередной раз, уже в 30-й, прошли Дни духовности и культуры «Сияние России», и среди почетных гостей Владислав Артемов, поэт, прозаик и публицист, главный редактор журнала «Москва», доцент кафедры литературного мастерства Литературного института имени Горького.
Мы начали передачу с того, что некоторые вещи там счастливо заканчиваются, да, особенно в классике. А это сказка. Сказка. Если сказка более позднего периода, если самая древняя сказка, которая произошла из осколков мифов, она заканчивается иногда не очень-то, она бывает и страшно заканчивается. Ну, «До колобка», например, да, там, вот, это какие-то солярные мифы, когда там солнце закатывается в облако или на ночь уходит. Это такое, значит, курочка ряба, яйцо золотое разбилось, мышка бежала, махнула хвостиком, яйцо упало. Они заканчиваются чем-то какой-то там разрухой, там вот что-то такое. А, в принципе, все сказки хорошие, нормальные, такие уже житейские, они заканчиваются тем, что Иван-царевич всех победил, значит, и женился на царевне, и пир был, и все, значит, и английская сказка, так, Джек ходит там, значит, добывает клад какой-то, на этом конец. У нас кончаются сказки, вот-вот добыл он все, что надо было для жизни, и закатил пир на весь мир. А в английской нет, там пира нет, там все заканчивается, вот одиночка героя добыл себе все, что надо, и вот живет там. И ханаша всегда вот как-то так, это отдельный разговор.
Конечно, это другой разговор. Дело в том, что какой бы темы вы сегодня ни коснулись, и мы с вами в беседе, она каждая, конечно, заслуживает отдельной передачи, потому что человек настолько многогранен, и ваши интересы, в том числе и познание, многогранны. Но вот если вы о человеке заговорили, ну, он же триедин в том смысле, что тело, душа и дух, поэтому, видимо, да, и мы говорили об этом, это не только мы, а это сейчас в обществе витает, то есть понятно, что кто живет телом, это одна ситуация, кто душой отдельно, кто духом, это уже тоже другое состояние человека. И у каждого человека, кто подпитывает то, другое или третье, у него и потребности соответствующие.
Ну вот ну, такой
да. Закон и есть, поэтому если человек просто в более осознанном состоянии, он уже как-то, как вы говорите, гармонично питает в том числе вот все наши эти три ипостаси.
Тут, понимаете, опять я думал, да, что вот главное, конечно, дух. Дух – это ум, это вот способность управлять своей жизнью, своими поступками, своими желаниями. Так, это дух, ум, да, он направлен туда, и он не подвержен страстям, как бы сказать. Он вот он понимает, вот это хорошо, это плохо. Есть еще парочка такая, значит, в человеке. Душа и тело. Душа вроде как хорошая, да. Душа – это жизнь. Тело – это вот механизм, в котором живет душа. И они, эта парочка, они иногда так двое заговорщиков сговорятся. Не пойти ли нам в кабак, да? Тело говорит, ну, потом же голова будет. А душа говорит, да я вот придавай, значит, веселее станет на душе, да? Тело говорит, ну, знаешь, пойдем, значит, нажремся там, опять я с утра, будет у меня голова болеть. Душа говорит, да, ну, короче говоря, они вот привыкают за свою жизнь друг другу потакать. Потому что душа, значит, через тело получает какие-то тоже удовольствия, там, значит, не знаю, напиться, погулять, полежать на солнышке, позагорать, в море искупаться. Это все у них совместно. Почему смерть? Дух, он как бы сверху, он иногда невнятно говорит, но он всегда, это вот как совесть в человеке, да, она, ну, плохо поступаешь, Петя, ну, нельзя чужой кошелек брать. А душа говорит, ну, а что, значит, это, там все-таки, значит, $1000, значит, тело говорит, давай возьмем, значит, хоть наедимся там, ну, и так далее, понимаете. А дух говорит, как хотите, но это плохо.
Ну, то есть это истина.
Вы сильнее меня, да, ну, вы вот привыкли так вот.
Значит. Но человек же прекрасно знает.
Да, всегда. Бывает так, что он настолько себя, вот тело с душой, значит, себя, значит, привыкнут, что они уже не обращают внимания, а какой-то там, значит, ну, священник говорит ему, да.
Ну, поэтому и говорят, что война-то идет в самом человеке.
Вот, дальше я вам скажу, а дальше что происходит, значит. Душа вечна, а тело, раз, они разлучаются, смерть. Душа трое суток еще бегает по местам, где они там гуляли с этим телом. Это у обычного человека. Святой сразу душа уходит туда, значит, небо. Оно к земле не связано. А душа плачет, тоскует. тело лежит, вот оно уже...
Растерялась душа.
Душа, да, она становится одинокой, ей очень плохо. Она никогда в таком состоянии не была, потому что она все время с телом, там тепло, там было уют. Ну, тело что такое? Дом для нее, значит, самое средство передвижения. А тут не пощупать ничего нельзя, не это самое, не покурить. Тело взяла сигарету, закурила, привычка, значит, никотин, приятно, расслабилась, или чарку выпила. Да, а тут не чарку выпить, не закурить. Почему надо вот до конца жизни успеть, вот когда я бросал курить, я курил 40 лет, для меня вот эта мысль была самая главная, что все страсти, которые были при жизни, они после смерти для души усиливаются в тысячекратно. То есть ты будешь хотеть курить 1000 раз больше, чем... Поэтому надо бросить. Бросил, все, душа, и не надо это. Пить бросил, душа... Поэтому душа еще живет страстями, которые невозможно... которое было возможно удовлетворить благодаря телу, а там она одинокая, она голая, она вечная, она... И вот она идет туда. И я не знаю, и потом она ждет, в конце концов обещано, что тело, пройдя через земные стихии, разрушись там через воду, через все, потом соберется и явится обратно к душе в день страшного суда. Это будет великая встреча, как душа, как невеста там встречается с женихом. Тело преобразовано будет. Кто жил праведно, у тех будет светлое, ну и так далее, понимаете, вот такие вещи. Ну вот так как-то. А дух, судить человека будет дух, наверное. Об этом мы можем размышлять, вот я могу размышлять и размышляю, как человек вот такой вот земной, не обладающий никаким опытом духовной жизни.
Владислав Владимирович, начали мы передачу, чтобы поделиться впечатлениями, да, о днях русской духовности и культуры сияния России, да. Ушли в такие серьезные темы. Но как серьезные? Они касаются каждого человека?
Они и... обыденные темы совершенно.
На самом деле, просто... да. Это то, о чем человек задумывается, когда просыпается и когда засыпает, анализируя день. Что
поэтому,
произошло, как,
да,
он себя чувствовал, что он, как он взаимодействовал с людьми, что хорошего, что плохого, над чем работать.
Я начал к тому, что литература душевна. Всякая литература, она вот душевна. Поэтому есть духовная литература, древнерусская была духовная такая, да, она скучноватая для нас, потому что она литература ограничения, там нет ни любовных сцен, нет ни, значит, сцен измены, нет ни, значит, ни какой-то стрельбы, там приключений каких-то особенных там, значит. Но в этой душевной литературе вот тоже, вот как в самой жизни, огромная масса возможностей, она разнообразная, она может уйти вот в исследование, значит, самых низких инстинктов и ярко и красочно их описать, поэтому привлекательно, да, когда и люди с удовольствием читают многие там всякую эту пакостную там сторону. Есть высокие вещи в литературе.
Но это же проявление личности, в том числе автора. То есть, вот как вы считаете, то есть потребность возникает? Ну, понятно, может человек задачу себе поставить определенную или какие-то заложить цели, имеется в виду, вот когда он пишет произведение. Но ведь невозможно получить результат, если нет все-таки каких-то высших мотивов. Вот как это происходит? Или, опять же, смотря какая личность, какой дух влияет на человека?
Вот удивительно, но... В литературе солгать невозможно. На уровне вот чувства. Умом человек может расписать, схему составить, сюжет придумать, вот этот герой положительный, этот отрицательный, но в самом тексте, в самом вот этом, в самом языке, дух человека, который живет в нем, он непременно выразится в его тексте. Не скроешь. Вот он проявится, он проступает, как как запах, как какое-то чувство тепла, не знаю, или холода от человека, вот какой он в жизни, и это безошибочно видно. И, значит, вот я вам скажу, значит, у меня принцип, что если человек, автор, любит людей, он почему-то люди тоже его охотнее читают. У меня есть приятель, значит, директор издательства «Вечи», он говорит, мы... Когда серия задумана, например, исторический роман, вот, скажем, эпоха Ивана Грозного, мы заказываем 10, вот опыт наш научил тому, чтобы, вот мы же все-таки зависим от продаж книг, мы заказываем 10 авторам. И вдруг одинаково написано примерно, вот уровень художественный одинаковый, и вдруг один выстреливает, а 9 не продаются. И мы тогда берем этого одного, и он нам пишет на остальные. И это успешно. Я говорю Сереже ему, это... Потому что этот автор любит людей, и в нем это чувствуется. И это, вот люди это чувствуют. И когда с тобой человек говорит не со злобой какой-то там, значит, а говорит доверительно, и ты поневоле к нему тоже, вот ты стараешься с ним как бы вот... Ну, бывает с человеком неприятно разговаривать. Мы стараемся поскорее убежать. Да ну тебе, вот чувствуется, что он, ну, не с ним... А бывает человек, с которым хочется и дальше, да, пойдем, значит, еще поговорим. Значит, долго-долго, значит, не можешь с ним проситься и наговориться. Так бывает. Так это в литературе то же самое было. Бывает.
Так вот, живое слово, это об этом?
Ну, возможно, да, слово живое, да, слово живое, ну, не, наверное, не у каждого. И вот у меня немножко врасплох с этим живым словом. Литература настоящая, живое слово, а есть и мертвое слово литературное, да, почему нет?
Ну, оно тогда которое... не воздействует?
Ну, так, оно не как это, вот, знаете, живая мертвая водой сбрызнул тело, оно срослось. Все, и вот когда там, знаете, сказка, вот, разрубили богатыря, сперва надо мертвой водой тело соединить. Ворон слетал, принес в клюве, то есть, живую и мертвую воду. Ворон, как стороннее царство, привез и всегда сбрызгивает мертвой водой, склеивает тело. Мертвой. А потом уже живое нужно сбрызнуть, чтобы оно... Вот можно создать литературное произведение, склеить все части. Человек, вот человек, две руки, две ноги, голова, значит, вот он, значит, можно, значит, двигать им. Шерлока Холмса, там, значит, служанка двигала. Посадите его в кресло, время от времени передвигать. Вот такие произведения тоже есть, которыми автор вот тут налепил фигуры вот таких, из мертвой водой сбрызнул, и они, значит, как будто передвигаются, он их переставляет, там, переносит, сталкивает. А есть живые. Автор придумал, значит, что-то такое, сбрызнул живой водой. И они стали расти, развиваться, побежали. А один побежал туда, куда автор не думал, там, значит, там подрался с кем-то там, а третий влюбился там, значит, в чужую жену. И начинаются вот эти все, и все это живо, и автор просто сидит, значит, и старается, значит, чтобы иногда там, значит, стукнет его, чтобы он, ну, направить, не выбегал за пределы, значит, романа там или повести. И, ну, они живут самостоятельно, это всегда чувствуется. Вот это живое слово, наверное, это дар. Для того, и если бы дар не было понятия вот таланта и дара, то любой, значит, сел бы и написал Анну Каренину, например. Да, вот, ну что, трудно, что ли, написать слова, все знают. Значит, ситуацию можно описать какую-то такую, ну, соседа посмотрел, да, там, значит, как соседи живут, и описал все это, значит, все, и все вроде, потому что в любой семье есть и сюжеты, да, вот, ну, любые сюжеты. В любом доме, в любой коммуналке живут люди, которые, значит, представляют все, ну, можно из них составить любую драму Шекспира, понимаете? На каком угодно, на кухнях происходит столько, значит, этих самых Гамлетов в жизни. И вот любой человек сел, описал Иван Иванович, значит, ударил Клавдию Васильевну, значит, тазиком Клавдия Васильевна побежала, сдала его в милицию, значит, он пошел по лагерям, значит, вернулся без девяти зубов и так далее. И он это описал, да, вот как это жизнь реально, вот как жизненно. Но это не будет худо, это будет мертвое все. Вот потому дар. Дар это когда человек, не понимая как, обладая, у него есть эта живая вода, он ее не добывал. Никакой ворон, ему ворон какой-то принес, он там, значит, птица. И, ну, у него дар, он сбрызнул, и все побежало, зажило свою жизнь, заколосил, зацвело стало, значит. А другой вот будет писать, у него все вроде, все правильно, перспектива, все по законам построено, ну, умный человек.
Это и поэзии касается.
Тоже. Абсолютно, большинство стихотворений, вот они мертвые такие, они там, рифмы есть, все, и все на месте, да. А не трогает. А какой-нибудь черный ворон, в котором... что-то вьешься над моей головой. Там и рифм особенных нету. Там или хорошее стихотворение, вот классно сделано, враги сожгли родную хату. Понимаете, допоешь до конца, и оно как-то перетекает в песню, потому что идеальное состояние поэзии – это песня. Ну, лирика, от чего? Лирика, лира. Лира – это инструмент музыкальный, и, видимо, поначалу там все эти, значит, древнегреческие поэты исполняли с лирой. Ну, не выходили они, как сейчас, там, со свитком. А сейчас я прочту стихотворение, значит. Нет, они, значит, видимо, с лирой выходили, потому что, ну, как барды, не знаю, Высоцкого представить без гитары тоже тяжело. Хотя он хорошо читает там и так далее. Но вот это состояние лиры, и когда стихотворение переходит в песню, это я, может быть, не прав, да, потому что бывают стихи, которые без песни звучат прекрасно. Пушкина не очень много поют. А Есенин, вот он как бы сам, он у него, вот, значит, «Не жалею, не зову, не плачу», так и хочется запеть. Бывает человек, у которого опыта очень мало житейского. Бывает человек пройдет, значит, через измены, страдания, через лагеря, через... А богатейшую жизнь бывалый человек, а написать не может. А бывает человек в домике своем сидит, там, значит, три раза вышел куда-то, там, значит, на прогулку в лес, а написал стихи о путешествии в Индию. И у него это звучит, у него это получается.
А дар – это призвание?
Дар – это и есть дар. Дар случайный, как жизнь, дар. Жизнь, вот мы живем, что это у нас? Призвание? Дали жизнь, дали дар одному. Одному дар дали, значит, это самое, стихи писать, другому дома строить, третий, там, еще математики, гораздо.
Я имею в виду дар дали, а как он его реализует? Я имею в виду, что призвание, когда человек не находит его, то есть, ну, это одно из таких форм, ну, настолько несчастной души и личности, если человек вот не находит реализации своего дара.
Нет, дар пробьет себя.
Есть же такое явление, ну, у творческих людей это 100%, когда вот человек, как говорят, не может не писать, то есть его это эти графоман. Образы, то есть вот этот, скажем, идея, она его просто, ну, не дает ему покоя, и пока он это не выплеснет, ну, просто он жить не может.
Бывает такое, это графомания, бывают гениальные графоманы, я очень люблю графоманов. Я вот каждый год перечитываю 50 книг стихиру, там, значит, у них есть каждый год премия, ну, ежегодная, там, поэт года. И вот 50 томов мне присылают стихов, там, значит, 1003 поэтов.
Вы все это честно прочитываете?
Я это все читаю, ну, как честно, бывает же сразу видно, там, с трех строк уже видно, что это вот средний. Я очень люблю среднее, не люблю среднее, вроде все сбито, все хорошо, а вот жизни этой нет, как вы говорите. А бывают гениальные графоманы, вот за что я ценю этот самый, значит, 50 книг. Там найдешь двух-трех обязательно. Это наслаждение, я их отдельно потом выписываю. Это такие, которые здравому, нормальному человеку на ум не придут сравнения, метафоры. Вдруг мысль идет так, что ты поражаешься, настолько она неожиданна.
Ну, мы привыкли, но... что графомания у нас с отрицательным оттенком.
Она, да, не-не-не, графомания это не это великое дело. Это вот те ручейки, как не может же река какая-то, Волга, течь. Она из притоков, да? Или Ангара, там, притоки.
Но это люди, которым, как говорят, они диктовка идет?
Я не знаю, что. Это психическая болезнь, может быть. Но она очень рядом с этим, потому что психика и дар, и поэтические, это очень рядом. Рядом все идут, потому что, ну, поэт, кто такой, понимание человека? Такой лохматый, значит, такой вдохновенный, значит, стукается, ничего не видит на улице, значит, теряет вещи, какой-то, значит, нелепый.
Оторванный от земли человек.
Да, ну, короче, он ненормальный. Ну, мания, своего рода мания. Она должна быть у настоящего поэта, иначе он писать не будет. Вот мания стремления к писанию, твори, это стремление к творчеству, потому что, ну, опять же, Бог создал по образу подобию, он творец. Ни демон, ни ангел света, они не творцы, они вестники, они исполнители. А человек творец, он последний. Я говорю, вот я когда представил литературу не в вертикальном смысле, я рассказывал про это, когда я поступил в литературный институт, я ватман повесил на стенку, написал посередине себя, чтобы понять, кто я на шкале литературы. Сверху стал писать, кто лучше меня, и которых я вряд ли когда-нибудь достигну. Есенин, Лермонтов, Пушкин там и так далее, значит, Гомер. Нет, про русскую литературу взял. А внизу, кого я преодолею? Несчастных со временем там, значит. Твардовский там, значит, Симонов.
Это вы сами себе.
Это я себе, да.
Самоанализ
сделали, да. Но сверху вдруг, и постепенно, значит, я вспоминал кого-то, да, этот выше меня, этот. Потом и про Зайков стал туда, значит, вписывать, Толстой, Лев Гоголь, выше. А ниже кто там, ну, Нагибин там, ну, это было на первом курсе, мне было 20 лет. К концу, ну, через полгода примерно, я поглядел, посчитал, я оказываюсь уже ниже сотни. Сотня сверху меня. Это меня как-то даже, да, огорчило, да. Так-то пока не думаешь, что ты, наверное, ну, не то, что лучше всех, ну, так где-то там, значит, небожитель. Ну, особенно в молодости. И потом я, значит, нашел выход из этого положения. Оно угнетает, оно как-то настроение портит. И я представил, что литература это не горизонтальная. не вертикальная шкала, а горизонтальная. Я представил литературу в виде вот земного шара, скажем, да, и, скажем, периода географического открытия, когда открывался там, значит, материк Толстого, хребет там, значит, Лермонтова, там Кавказские горы, там какие-то, значит, Грибоедова, Пушкина. И у каждого у Достоевского там какая-то, значит, тоже там, значит, лет бурелом. Так, ну, короче говоря, у каждого большого писателя, вот он горизонтально занимает на этой планете свои какие-то пространства. Есть люди, которые творческие, у которых там, значит, гектар, а есть 6 соток дачных. Он, значит, розы там кто-то, какая-нибудь дамочка, значит, стихи пишет, и как бы розы сажает, там, ухаживает, там, что-то такое, значит, лучок там, ну, обрабатывает, короче говоря, оккультуривает этот свой участок земли. Это образ духовный, да? А есть графоман. У него вообще участочка нет. Он нашел какой-то клочок там, значит... какую-то кочку, и там какой-то сорнячок свой, значит, холит, выращивает, поливает его, растет какой-то, значит, кривой, косой, значит, он некрасивый, но живой. У графомана тоже есть свой клочок на этой горизонтальной планете, которую он обрабатывает, и вот они все вместе, они и создают вот этот огромный мир литературы. Вот. Не всем же быть, понимаешь, возвышаться, как хребет там, значит, Эверест какой-то, да?
Но тут важна же доля самоиронии.
Конечно, конечно, конечно. И чем...
Я думаю, что в 20 лет вы так размышляли, вам, конечно, видимо, важно было
сейчас...
сравнивать
конечно,
себя.
Конечно, да.
Но с годами-то это, понятно, переходит вот в такую добрую самоиронию, философское отношение.
Поэтому мне дороги графоманы. Без них тоже, понимаете, будет вместо этой кочки с этим росточком, значит, будет какая-то, значит, выгоревшая плешь там, или, не знаю, безжизненная там. Вот, все...
Ну, то есть все-таки писать надо?
Надо, если... надо. Даже, понимаете, интересно...
Потому что есть же фраза «можешь, не пиши».
Это ерунда, эта фраза «все могут не писать». Кроме графоманов, кстати говоря. Я вот могу вполне не писать, но будет трудно там все. Но я понимаю, что я могу и этим не заниматься. И быть вполне счастливым, да. Потому что приходит какое-то... Вот в моем возрасте уже какое-то понимание, что, ну, на самом деле, ведь я уже говорил, кто я по складу своего мировоззрения, которое очень сочетается с мировоззрением, которое нам дает православная церковь. Героический пессимист. Я понимаю, что все закончится, значит, апокалипсисом, закончится приходом Антихриста в этот мир, закончится гонениями, а потом придет... Закончится царством Антихриста, царством, которого посадят там над всем земным шаром. И будут гонения, будут мучения всех праведных людей. А потом придет Христос и победит Антихриста, и все начнется уже окончательно такой страшный суд и так далее. Земная жизнь закончится вот этим. И все наши и написанные все дела земные сгорят. Поэтому сгорят одновременно и материки Толстого, и кочка графомана. И все они одинаково весят на каких-то грандиозных, больших весах Господних.
Мы это все знаем. Но при этом человек, он в любом случае искренне удивляется. А почему же в этом мире есть несправедливость? А почему же чем дальше, тем хуже? Ну, в каких-то моментах.
Я думал об этом тоже.
То есть вот это настолько нам всем, большинству, свойственно, хотя уже все давно нам прописано и сказано.
Если есть Бог, то почему он допускает, там, что умирают младенцы, войны, там, страдания, моры всякие и так далее? Вот так рассуждают люди. Если бы он был, было бы все вот хорошо, было бы все, ну как, все бы были сыты там и так далее. Бог драматург великий, понимаете, если убрать из мира страдания... Мир станет плоским, хотя страдания это бывает страшно и неприятно. Уберите из любого, из Ромео и Джульетты страдания, и вы погубите всю пьесу. Вот пьесу, которую задумал и придумал великий творец, она многомерна, и страдания в ней, видимо, должны быть. Но почему, я так думаю, почему Бог... допустил, что Ева и Адам съели этот запретный плод. Они же жили прекрасно. Живите, размножайтесь, давайте имена всем всему. Вы живете без болезней, в прекрасных легких телах. Тела другие были легкие, не умирающие, не болезненные, ни холода, ни жары не чувствующие. Великолепные тела, которые, ну, совершенные, да, вот. А все-таки он сказал им, да, не, и он знал, что они съедят. Ну, он же везде, он все знает наперед. Я думаю, что он допустил это для того, чтобы люди, которые, ну, в образе Адама и Евы, уйдут из рая на землю, будут на эту грешную землю неприютную, значит, и так далее, он их вселил в эти тела, вот, видимо, мир уже был создан до этого, там были эти динозавры, потом эти обезьяны какие-то бегали, пятикантропы, ну, какие-то тела были, да, он, и он Адама и Еву вселил вот эти, дам вам одежды кожаные, ризы кожаные. Ризы кожаные — это есть вот тело, куда он их вселил, вот и Адама и Еву, это та знаменитая печаль Адамова, когда он каждый закат выходил, значит, и печалился, и вот он дал им возможность на своей личной шкуре, на своей судьбе и каждому из нас через них, и вам, и мне, и всем другим людям, ощутить на собственном опыте, на своей жизни, пережить всю эту земную жизнь, дать опыт жизни без Бога. Вот на что вы способны без Бога? А без Бога вы и болеете, и страдаете, и убиваете друг друга, и войны затеваете, и несправедливость творите, и детей бросаете, значит, я не знаю, на копья, и в горящие печи, и так далее. Вы... Люди без Бога способны на все. Вот переживите это, и потом, когда ваша земная жизнь закончится, вы уже, во второй раз, плод есть запретный, не будете. Вы знаете, что, ну, как мы детей воспитываем. Не делая этого, мы можем 100 раз, вот учительница говорит, Ваня, ну что ты, значит, и она будет говорить, 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 а Ваня будет делать, и делать, и делать, понимаете, а Ваня будет, Ваня, не кури. Или там Ваня, там, он будет делать, пока он на собственном опыте не поймет, сам пока не переживет от последствия своего вот какого-то поступка. Ну, образно говоря, там вот как профессор Осипов говорит, ты можешь 100 раз сказать ребенку не тычь пальцы в розетку, или не трогай, значит, плиты горячие, или там языком на морозе не лизни, значит, замка висящего, пока он не стал, то что, он не пережил этого, ну, он... В любой момент может ткнуть пальцы и лизнуть горячую сковородку, значит, и так далее.
А смысл если тебе... тогда воспитания-то существует?
Смысл воспитания, ну, конечно, да. Наиболее действенное воспитание происходит, опять же, посредством подражания. Ребенок
примера,
смотрит,
примера,
не слышит ни ваши слова, он видит прекрасно ваши поступки. Когда вы его учите там, значит, не осуждать там, ближнего, не ругаться, а сами ругаетесь, там, когда вот на его глазах, он очень чуткий, видит все. Можно говорить, ты, конечно, имеет значение воспитание словесное, но самое главное, вот это подражательное. Земная жизнь это опыт для того, чтобы вот ты на своей шкуре познал, что огонь горячий, болезнь неприятная штука, значит, грех. Сначала приятен, а потом, значит, приводит именно к болезням, к разрушениям и так далее. Ты уже идешь на тот свет подготовленным человеком, с опытом жизни. А так, ну что, Адам и Ева жили бы в раю, ну и что?
Ну, а человек несет ответственность именно в большей степени за себя, или вот, если мы говорим за других, за страну, если так шире брать,
вот
за
когда, общество? Когда человек начинает, значит, думать, что он понесет ответственность за страну, это самое плохое. Тогда происходит революция. Вот если я, значит, этого царя уберу, мы сейчас построим то-то, 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 а потом начинаю. А в семье у него разлад, и, как правило, у революционеров, либо семьи не было, либо он дом не может свой содержать и сделать как положено, чтобы там была гармония, тишина, спокойствие, там, ну, нормальная жизнь. Лев Толстой жил, учил весь мир, значит, а у тебя в семье там все были всякие страсти, творились. Так что самое главное для человека... Ну, вот как Игнатий Брянчанинов пишет, невозможно не прийти в мир Антихристу, он придет. Но не думай своими слабыми силами вставать на его пути. Твоя задача, даже ты ближнего, значит, не столько заботься вот, спасти, задача твоя самому уцелеть и спастись. Начнешь спасать ближнего, сам утонешь, возможно. А если станешь на пути за весь мир, там будешь бороться, то тем более погибнешь 100%. Задача человека – заниматься тем, что он более-менее хорошо знает. Мы себя-то плохо знаем, но, по крайней мере, знаем лучше, чем других. Вот занимайся тем участком, той кочкой, в которой ты живешь, вот тем телом, значит, мертвым, оживляя его. Вот это задача твоего духа, воспитывать твое тело и душу. А если ты, ну как говорил еще Серафим Саровский, преподобный, спасись сам, стяжи, вот стань святым, вот дух этот светлый приобрети, и вокруг тебя автоматически тысячи спасутся. Ты даже учить их не будешь, они посмотрят на тебя. Вот, и это будет гораздо важнее, чем ты будешь, значит, ходить там и, значит, стучать им по голове, значит, учить чему-то. Сам, если ты сам с собой справился, а это самое трудное, победить себя, ну, это же мудрость известная, да. Самая большая победа – победа над собой. И она чрезвычайно редко бывает, встречается у людей. Страдают же, когда вот в такие большие массы, значит, участвуют в исторической жизни. Ну, все крестьянство особенно-то, почему оно пострадало? Эти, понятно, там, в 37-м, там, и в 30-е годы, там, этих всех, друг друга они перегрызли, правильно? Вот все эти, которые власть захватили, подонки, там, значит, наверх пришли. Революция спасла Россию от разложения. Иначе мы бы пришли вот к толерантности западной гораздо раньше. Еще, наверное, в 30-е годы царская Россия была бы вот такой, потому что распад был страшный духовный. Что в церкви был страшный распад, что Серебряный век, на самом деле, это век гнилой совершенно, это век полнейшего распутства, век гомосексуализма, вот эта вот вся поэзия, если ты начинаешь вникать в биографии, в реальную жизнь, как там это было в нулевые 900-е годы перед революцией, там было страшное дело, вот, разложение. И если бы оно продолжалось, вот эта тенденция, то мы бы стали уже, наверное, бы вся вот эта вот гниль расползлась бы во все слои населения. Поэтому, видимо, революцию Бог дал, чтобы и потом он революцией и последующими, значит, всякими репрессиями, гулагами вырезал вот эту вот всю вот эту гниль, которую накопила за целый век 19-й Россия. Гниль этой интеллигенции, которая, значит, ненавидела Россию. Россию же ненавидели сами люди, понимаете? Не было профессора, который любил Россию, который на своих лекциях не говорил, что долой, что это Чернышевские, все эти Герцены, все эти. Никто из них, из этих самых своих христиан не освободил. Почему бы им, понимаете, вот, или декабристы? Кто из них своих христиан там отпустил на волю? Вот я свободный человек. Вот. Поэтому копилась ненависть к России, и копилось вот это еще духовное разложение, которое просто Россия, как живое существо, оно почуяло в себе вот эту вот гниль, эту раковую опухоль. И с 17-го года, скажем, до войны отечественной, оно эту опухоль вырезало из себя. И заодно с больными органами, вот когда вырезают опухоль, захватывают еще и здоровые. Почему и невинные? Я опять же говорю метафорично, потому что пострадало много невинных. А те, которых, значит, Тухачевские всякие, они что, невинные были? Они крестьян, значит, морили этими, стреляли их ядовитыми газами. Герои гражданской войны, так называемые. Все было, они были убежденные, конечно, они, может быть, не хотели там, как бы, вот, я не хочу, мне зло приносит удовольствие, может быть, и нет, но вот они делали эти вещи, и в итоге вполне справедливо получили возмездие, и тысячи людей получили возмездие совершенно невинные, потому что вот когда опухоль вырезается, там, значит, это же не такая, не операция на глазу, это вырезать, извините меня. Вот я война, что? Война то же самое было в нам. Все войны посылаются как-то тоже для очищения. Может быть, если бы... Вы знаете, что все храмы должны были быть закрытыми к 42-му году. План был, что все последнее. Тут война, и тут, значит, Гитлер. Вот через какие-то страшные вещи происходит. Нет худа без добра, говорят, нет добра без худа. И к концу войны уже восстановились, значит, и патриархи, и все, и храмы, и монастыри. В каком-то виде, да, потом это еще Хрущев, троцкист, чертов пришел, еще больше их церквей повалил, чем революция вся. Жернова мелят медленно божьи, но все происходит, как бы, значит, не просто так. Не просто так.
Ну вот это и важно сейчас осознать.
Конечно, и сейчас. Я, понимаете, в эту тему даже в современную войну особенно не хочу вникать, потому что, во-первых, она еще идет, и никто ничего не знает, что чем завершится. Я примерно, вы видите, что на Украине с церковью происходит. Это не даром. Зачем вообще была большевикам нужна церковь? Почему они ее рушили? Ведь прекрасно уживалась идея социализма с православием, например. не противоречили, понимаете? Ты живи, честно трудись, значит, всем поровну раздали добро, нет богатых и бедных, все равны, ну, прекрасно живут, и храмы работают, и люди ходят, все равны, все. Значит, Стаханов есть, значит, который идет, значит, по воскресеньям ходит в Преображенский собор какой-нибудь. Что мешало? Почему такое жестокое, жуткое просто было вот гонение, на эти, когда вешали там священников на царских вратах и так далее? Уничтожалось. Почему? Не объяснишь рационально. Объяснишь только тем, что внутри этого движения сатана сидел. На Украине то же самое. Вот почему вот эти сейчас вот пытаются разрушить православие. Несмотря на то, что там основная масса людей, именно Русской Православной Церкви. Вот там тоже они рушат, там тоже сатанинские эти силы значит, действуют. Это закончится пока, я не знаю, чем это закончится. Ну, по крайней мере, конечно, мы, значит, в том смысле, что если мы там оставим какой-то очаг этого всего, опять это разрастется. Это когда не полностью вырезать эту раковую опухоль. Поэтому там, видимо, будет еще, значит, какая-то жестокая, наверное, борьба еще предстоит нам. Потому что, видите, как весь мир, этот сатанинский мир, который, значит, упраздняет всякую духовность, всякую веру в Бога, да, который вот по Олимпиаде видно, что там сатана уже бегает там уже в открытую, уже ничего не стесняется. Особенно посмотрите, если найдете в интернете открытие Сан-Готтардского тоннеля, где были съехались Меркель, там все эти, значит, там западные руководители, там примерно часа полтора идет эта церемония открытия тоннеля. Там просто в образах, там сатана с козлиными рогами, там показана вот история современного мира и куда он идет. Там очень четко все это, и все это в открытый уже без всякого стеснения. Тут то же самое, все они, и все эти силы, конечно, они против православной России направлены. Поэтому нам предстоит тяжелая битва. Это еще в былине про Илью Муромца с битвой со своим собственным сыном рассказано. Там же тоже на Украине все в Киеве происходило, когда Илья Муромец со своим сыном сражался. Сын забыл, переметнулся, стал грабить церкви, там разорить хотел и Киев, и Москву. Илья Муромец, в конце концов, вот с ним сразил. Это была пророческая былина наша, русская.
Спасибо, Владислав Владимирович. Я понимаю, что сейчас слушатели, я уверена, под впечатлением, но вот если возвращаться все-таки к нашей главной теме, с которой мы начали, собственно, вы гость до Дней русской духовности и культуры «Сияние России», наверняка вот большинство тем, которые вы обозначили, так или иначе возникали вот и в встречах с иркутянами, с читателями, слушателями, зрителями, и на общих обсуждениях, круглых столах и так далее. Вы ощутили вот народ и един вот в этом вот состоянии осознать эту действительность и помочь друг другу?
Видите ли, мне очень понравилось, что народ живой, живой, с искрой в глазах, с интересом и с переживаниями такими, да, искренними, естественно. Вопросов было много. Мне понравилось, что было примерно одинаково вот на наших встречах в библиотеках, было одинаково юных людей и взрослых, и пожилых. Вот обычно там старики ходят у нас, иногда вот бывает, в библиотеку придешь, вот какие-то все поколения. А здесь было наоборот, да, вот так, ну, скажем, не наоборот, но поровну. А во-вторых, значит, вот, ну, конечно, в университете там были молодежь в основном, молодежь тоже такая же живая, что мне нравится, значит. И потом, понимаете, меня уже как бы опыт учит тому, что нам в России ничего не следует бояться, потому что, ну, наша судьба такая, разрушать все, жить в самые тяжелые минуты, и свойство России обрело такое, чтобы сгорать и возрождаться по-новому, потому что вспомним в эти самые смутное время, там то же самое, треть населения было, значит, убито, разграблено, разбрелось все. Россия была вот в какие-то периоды, каждые 100 лет примерно находится на грани уничтожения. И мы каждые 100 лет опять вот почему-то неизвестно как возрождаемся опять. А город Курск после разорения, набегов всяких, 300 лет оставался без единого жителя. Так, Россия, она как вот живой, пульсирующий организм. Я считаю, что Россия себе даже и народ вбирает, а уж правящую верхушку точно, когда, значит, смели царскую всю эту, значит, всю администрацию, она себе нарастила вот большевиков, они ее соединили, они, значит, выиграли войну. Она себе подбирает. Вот. Для меня, например, было чудо появления Путина. потому что были времена, когда я уже, честно вам скажу, добывал себе оружие, саночки у меня были, у меня был куплен дом под Костромой, у меня были детки маленькие, еще там, значит, 7-8 лет. Совершенно четко думал, что я буду идти вот, значит, с оружием, с саночками, с продуктами, с хлебом и с детишками, значит, в эту Костромскую область спасаться там, потому что было чувство, что вот с Россией вот так и будет. Все было к этому, даже и Запад об этом думал, они уже и перестали с нами особо возиться, что все обречено. И появление Путина вдруг от края пропасти, вот Россия стала, мы сейчас уже забыли это дело. Еще бы 2-3 года, и ничего бы, и все, и Ельцин бы окончательно развалил все. И нас бы не было уже на этом. Ну, были бы, но уже жили бы не в своей стране. Были бы как иностранцы, как Есенин говорил. Вот, поэтому... И вот это чудо возникает, и возникало не один раз, понимаете? Вдруг появилась...
То есть это и дается вам...
Абсолютно. Я уверен, да, что не оставит Бог России. Потому что и много у нас среди нас грешников, но много и святых, которые сейчас тайно где-то там молятся. Вот так что нет, Россию это не так просто, понимаете, уничтожить вот Россию. Это невозможно. Я убежден, например, что мы, значит, обречены быть на этой земле до самого конца света. До конца. Никуда Россия не исчезнет. Им будет трудно, да. Будет как, ну, как всегда, когда было на Руси хорошо. Кому на Руси жить хорошо?
Спасибо. Уважаемые слушатели, я напомню, что сегодня в передаче «Литературный салон радиоканала» принимал участие гость Дней русской духовности и культуры «Сияния России», поэт, прозаик и публицист, главный редактор журнала «Москва» Владислав Артемов. До новых встреч в эфире, Владислав Владимирович.
Спасибо вам за ваши вопросы, за внимание, за то, что вы меня пригласили на эту передачу.
Ну, а стихи вы обязательно прочтете, и мы их дадим в другой рубрике.
Хорошо.
Договорились?
Да, ладно.